Здравствуйте. Сегодня мы закончим разбирать по фрагментам молитву святителя Кирилла Туровского. И в прошлый раз мы остановились на том, как святитель Кирилл, уповая на милосердие Божие, просит силою креста Твоего оградимя и Духом Святым Твоим утвердимя и возврати посрамлены борющиеся со мною. Возврати посрамлены – это значит прогони их со стыдом. И остановились мы на Псалме 34, где вот эти вот посрамленные тоже встречаются, да постыдятся и посрамятся вкупе, радующиеся злом моим, да облекутся в студ и срам, велеречущие на мя. Пусть те, которые много говорят против меня, оденутся в стыд и срам. Стыд и срам знаком нам по Мойдодыру.
А нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам.
Стыд и срам.
Как видим, это встречается и в Священном Писании тоже, особенно в Псалтыре. И вот такие парные формулы, типа стыд и срам, радость и веселье, честь и слава и так далее, это не простое вот удвоение синонимов. Это гораздо более глубокая вещь, которую на всю глубину мы не сможем взять в сегодняшней передаче. Поэтому отошлю вас к соответствующей литературе, к работам Владимира Викторовича Колесова, к его серии «Древняя Русь. Наследие в слове». Это раз. И, во-вторых, к его же словарю русской ментальности, где эти парные формулы разбираются. От себя скажу, что вот, как видите, стыд и срам, знакомый нам под Мойдодыру, имеет библейское происхождение, и многие такие парные формулы, которые, казалось бы, вот в каких-то текстах мы находим совершенно далеких от церковнославянских, они все равно имеют библейское и церковнославянское на нашей вот почве происхождение. Например, те же самые рога и копыта находятся в Псалтыре. В 68-м псалме, например, псалмопевец говорит: «Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, роги износяща и пазногти». Песнь хваления угодна Богу больше, чем жертва, чем заколотый юный телец, у которого только-только прорастают рога, роги и пазногти, копыта. Пазногти, в общем, более широкое понятие, чем копыта. Вот в словаре «Даля» есть удачное выражение «роговой напалок». Вот что-то, нечто среднее между копытом, ногтем и когтем, вот это пазногти. В суровые и подчас жестокие ветхозаветные времена царь Давид, царь и пророк Давид, он прозревает то, что жертва Богу состоит не в тельцах, а в состоянии духа, в душе, в мыслях. «Аще бы восхотел, если жертвы, — говорит он в 50-м псалме, — дал бы хубо, все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Недаром псалтырь называют ветхозаветным Евангелием. Во времена новозаветные те вещи, которые в ветхозаветном контексте носили характер вот прямой и физический, переходят в вещи метафизические. Вот, например, 136-й псалом, который вряд ли был написан именно Давидом, потому что описывает события, которые были после него, причем события, которые были после него, как вот с точки зрения очевидца. Может быть, и поэтому мы не видим там вот такой сублимации материального в духовное. «Дщи Вавилоня окаянная, дочь Вавилона окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам». Блажен, то есть тот, который поступит с тобой так, как ты поступила с нами. Блажен иже имет и разбиет младенце твоя о камень. Вот в те суровые и дикие времена это был способ искоренить враждебный народ. Не только взрослых уничтожить, но и младенцев поразбивать об камень. Это вот жуткие такие вещи древние. Ну, хотя в наше время творится все то же самое, только за закрытыми дверями соответствующих учреждений. Поэтому, собственно, времена у нас всегда одни и те же. И тем не менее, вот этот образ разбиения вражеских младенцев об камень, который в ветхозаветные времена носил характер физический, в новозаветные времена носит характер метафизический. Эти самые младенцы – это личинки греха. Вот в схеме развития греха – это прилоги, которые, может быть, кажутся безобидными, даже веселыми и смешными, но на самом деле, не будучи отсекаемы посредством ума, они затем вовлекают его, и это уже сочетание, потом вовлекают сердце, и это уже услаждение, сосложение, а потом вовлекают и волю, и это уже пленение, и дальше осталось только все совершить непосредственно делом. И поэтому самый прилог к греху в идеале нужно уничтожать безжалостно, не смущаясь тем, что он похож на младенца. Вот это, опять же, сублимация физического в метафизическое есть в каноне Андрея Крицкого, где берутся образы из Ветхого Завета и насыщаются новозаветным духовным содержанием. Например, вместо «Евы чувственной» «мысленная ми бысть Ева», «во плоти страстный помысл, показуя и сладкое, и вкушая и присно горького напоения». Вместо чувственной Евы, вот той самой Евы, которая соблазнилась плодом, у меня есть Ева мысленная. Это страстный помысл в моей плоти, который мне демонстрирует сладкое, прельщает меня. И есть выражение тоже, имеющее церковнославянское, церковное происхождение – и смех, и грех, который сейчас понимается немножко иначе, чем вот в контексте церковнославянского языка. И смех, и грех мы понимаем так, что вроде как смешно, забавно, но в то же время как-то нехорошо. А на самом деле там изначально в этом выражении другой смысл содержался. Вот открываем книгу, называемую «Домострой», и так, ну вот уже в современном пересказе, переложении читаем следующее. «Если же кто безрассудный, не сочтя житья своего дохода и достатка, начнет на людей глядя жить непосредством, то честь его обернется великим бесчестием со стыдом и позором, и в лихое время ему никто не поможет, и будет ему от Бога грех, а от людей смех». Вот. То есть он будет и грешным с точки зрения божественного закона, и посмешищем для людей. Это неоднократно в «Домострое» встречается, вот этот «от Бога грех, от людей смех», например, в 28 главе. «Если кто людей держит у себя непосредством, не по достатку, и потому не может обеспечить их едой и питьем», ну и вот они начинают там разлагаться. «Так таким неразумным государю и государыне от Бога грех, а от людей смех», опять же. «Или если дети согрешают по отцовскому или материнскому небрежению, то отцам и матерям от Бога грех, а от людей укоризна и насмешка. Дает вкусить горького». Продолжаем чтение молитвы Кирилла Туровского. «Да исповедует уста моя множество милости твоея, яко бысть помощник мой во всяцей скорби и утешитель в день печали моей». В 76-м псалме находим мы тот же самый день и утешение. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, нощую пред Ним, и не прельщен бых. Есть такая книга хорошая, называется «Псалтырь в святоотеческом изъяснении». Ее можно купить в виде отдельного тома, либо посмотреть примерно то же самое на сайте Оптиной пустыни. Вот, например, что говорит по этому поводу святитель Афанасий Великий. «Такая скорбь объяла душу мою, что не только днем совершал я моление, но и самое ночное время проводил в молитвах. Впрочем, поступая так, не напрасно прилагал старания и не вообще трудился. Это и значит сказанное «не прельщен бых», то есть «я не обманулся». «Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся. Не принял я никакого утешения от людей. Единое же памятование о Боге было весельем сердцу моему». Вот кто истинный утешитель. «И ныне, — говорит святитель Кирилл Туровский, — не отвержи моления раба твоего, имя рек». Имя рек, значит, имя сказал. Здесь каждый должен ставить свое имя. «Но спаси острастованную ми душу, и вся христианы помилуй, молитвами пречистые ти матери, владычицы нашей госпожи Богородицы». А мы помним, что воскресенье – это день еще и посвященный воспоминанию Пресвятой Богородицы. Поэтому появление ее здесь не случайно, хотя есть такие частотные тексты, например, в начале и в окончании молитв. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас». Вот. Вот эта острастованная душа, то есть душа, порабощенная страстями, встречается и в другом творении Кирилла Туровского, в «Покаянном каноне», «По вся дни ко Господу Богу». В шестой песне: «Милость свою излей на мя острастованного, не уповаю, бо инде, больше ни на что не уповаю, ты бо упование мое державное». А потом прошло 600 лет, и Макарий Оптинский в письме пишет: «Острастованные наши сердца и умы могут ли быть достойны приятия благодатных откровений?» То есть вот слово «острастованный», то есть «подвергшийся страстям», оно в церковном обиходе существует и употребляется. И, наконец, «яко ты еси Бог наш, и тебе милися деем, Отче, Сыне и Святый Души, помилуй нас во веки. Аминь». Самое сложное здесь – это «милися деем». «Деемся милыми», «делаем себя милыми», то есть «умильными». Вот такой текст Кирилла Туровского, который я намеренно разобрал очень-очень подробно. И в следующий раз мы после такого подробного его рассмотрения еще раз посмотрим на него в целом и поговорим о том, что называется церковно-славянским интертекстом. Нам будет уже... исходя из чего поговорить об этом, потому что мы нашли огромное количество параллелей в этом тексте с другими текстами. Так что вот до следующего раза. Всего доброго.